Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Архив передачи за май 2007 года. История бронзового солдата в Эстонии. Перенос памятника из центра Таллина на военное кладбище спровоцировал беспорядки в городе и серьезный дипломатический скандал. Повторяем разговор в связи с датой окончания Второй мировой и на фоне войны России против Украины. Социолог Лев Гудков, на тот момент директор Левада-центра, писатель Людмила Улицкая, историк Илья Будрайцкис, эстонский журналист и молодой политик Антон Алексеев, писатель Андрей Левкин, гражданин Латвии, на момент обсуждения главный редактор сайта Polit.ru. Лев Гудков.
Я хочу сразу оговориться, что я представляю здесь не позицию нашего центра, а свою собственную, человека, живущего в России, гражданина России. Я бы хотел сказать о реакции российской публики, российских политиков прежде всего. То, что у меня вызывает, чувство глубочайшего отвращения и омерзения даже. Это попытка спекуляции на этом, попытка растравить самые темные чувства, оскорбленности, ущемленности и обеспечить поддержку властей, в общем, не имеющую большого успеха в своей политике и поэтому нуждающиеся постоянно вот в таком подогревании чувства ненависти, страха, ощущения враждебности мира, враждебного отношения к России и прочее. Что, на мой взгляд, произошло, если говорить только о памятнике? Есть несколько планов в понимании этого события. Прежде всего, перенос самого воинского мемориала с центра Таллина на воинское кладбище. Имела ли эстонская власть право это сделать? Мне кажется, тут нет никакого сомнения, безусловно, имела. Нравится нам или не нравится, Эстония суверенная страна и вправе распоряжаться своими символами, своими памятниками. Перенос праха умерших практикуется везде, во всех странах. Самые первые это было во Франции еще после Наполеона. Триумфальная арка здесь просто первый пример. Американские захоронения, немецкие захоронения и прочее. Но почти всегда в связи с этим идет сильнейшая спекуляция. Возбуждаются национальные чувства, национальной гордости или национальной ущемленности. Особенно это было после Первой мировой войны, когда во множестве начали возникать в Европе действительно памятники погибшим солдатам. Ну и самые разные политические силы, политические партии пытались играть на этом. Особенно здесь много и в организованном плане старались нацисты как-то компенсировать чувство поражения, унижения и возродить чувство национальной мощи, единства.
Это после Первой мировой войны?
Это после Первой мировой войны, да. Появилась своя даже стилистика военных мемориалов, военных парков, то, чего раньше не было. В этом смысле ничего особенного, экстраординарного и оскорбляющего в переносе праха павших воинов я не вижу. Что задело российских политиков? Естественно, как мне кажется, не забота об уважении памяти павших. В этом смысле не нашей стране говорить об уважении к памяти павшим, потому что на редкость неуважительные отношения, я уж не буду говорить, что почти половина солдат просто до сих пор не перезахоронены, не найдены могилы и прочее. Поэтому речь идет, конечно, о искусственно раздутой истерии вокруг этого памятника, спекуляциях на этом, возрождении чувства обиды, что оскорбило, мне кажется, здесь российские власти, российских политиков. Но и вслед за этим, поскольку все-таки подача была, и освещались это событие очень односторонне, что оскорбило российских граждан. А действительно, по нашим опросам, 59% возмущены всей этой историей. 20% говорят, обе стороны могли бы вести себя поумнее и более тактично. И 7% считают, что история раздута, и эстонские власти вправе перенести прах на новое место с соблюдением всех церемониалов, уважения, такого, как принято в обычных европейских странах. Оскорбило и задело то, что убрали знаки присутствия, влияния, знаки прежнего мощи, права диктовать свою волю во всех странах Восточной Европы. То, что, собственно говоря, и хотели эстонцы. Они не хотели оскорбить павших, они хотели убрать знаки присутствия чужого государства из центра столицы. И вот это и вызвало не оскорбление мертвых, не оскорбление павших, а именно непризнание права большой державы диктовать свою волю, обозначать свое присутствие в других странах, и вызвало такую истерию. Мне кажется, что именно это недостойно уважения, но и оскорбительно, в том числе и для России, спекуляции на этом. Во-первых, прежде всего, потому что никакого желания понять, что означают вот эти знаки имперского присутствия для других стран, для других народов, не было сделано, и даже попытки этого не было. А если так, то нельзя рассчитывать на уважение со стороны других народов, других стран. Второе, конечно, что оскорбительно, мне кажется, это растравливание национальной ненависти. Она чрезвычайно важна и как политика, и очень вредна, мне кажется, для последующего. Потому что страна, у которой нету основания для собственного уважения, нет будущего, она пытается все время апеллировать к прошлому и утвердить себя через символы прошлого. Мне кажется, что это закрывает просто возможности взаимопонимания и взаимоуважения и ведет к накоплению конфликтов, ненависти между людьми и продолжению их в будущем.
Спасибо Льву Гудкову. Может быть, Илья Будрайский выступит, как человек, наблюдавший своими глазами всю эту историю, да, со сносами, пикетами, полицией.
Действительно, для меня вся эта история выглядела чуть по-другому, потому что мне довелось 26-28 апреля, собственно, быть в Таллине, и 27 апреля весь вечер я провел в центре города. И, честно говоря, под мощным впечатлением, которое я там получил, у меня сложилась точка зрения, исходя из которой я не склонен обсуждать этот вопрос как вопрос, принадлежащий истории, как вопросы, относящиеся к памятникам, и, так сказать, возможности или невозможности их переноса. То, что российское государство в контексте этих событий получило возможность выступить вообще в таком необычном качестве для себя, как защитника прав угнетенных меньшинств, да, освоить как бы какую-то гуманитарную, такую правозащитную риторику, когда депутаты Госдумы ездили в полицейские участки Таллина, интересовались, как себя чувствуют задержанные и так далее. Это стоит обсуждать прежде всего как внутреннюю проблему Эстонии. И то, что было на самом деле абсолютно неожиданным для правительства эстонского, это не реакция России, но факт выхода в центр Таллина тысяч молодых людей, которые устроили беспорядки, может быть, массовое выступление. Насколько эта позиция была связана с памятником, мне кажется, что здесь есть большой вопрос. Даже если взглянуть на то, как развивались события в центре Таллина, у людей совершенно не было какой-то цели препятствовать переносу этого памятника с Танисмяги там на кладбище, добиться того, чтобы правительство ушло в отставку. Вообще, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что говорить о какой-либо политическая организация, которая очень четко просматривалась за этими событиями, которая ими руководила, мне кажется, об этом просто невозможно говорить. Я просто видел хаотичное скопление людей в центре города, которые были очень разозлены и которые просто получили некий повод выразить свою ярость всем окружающим.
Мы послушали Илью Будрайского, давайте Антона Алексеева послушаем.
Я сам являлся сторонником переноса памятника уже более 10 лет. Это не была цель всей моей жизни, но, тем не менее, партия, в которой я состою, и я сам, как бы, мы были уверены в том, что памятнику на Танисмяги в центре города именно что не место. Это действительно для нас является символом оккупации. Я вам поясню, почему. Это не отменяет нашего уважения к памяти павших. Но дело в том, что у нас нет в Эстонии традиции вот таких вот мемориалов. Моя семья в Эстонии имеет корни с 1903 года, оставаясь совершенно русской при этом. История моей семьи в Эстонии старше, чем история бронзового солдата в Эстонии. История моей семьи включает в себя такие вещи, как приход красных, национализацию дома, репрессии против трех моих двоюродных дедов, насильственную эвакуацию моей бабушки, как бы разрыв семьи, письма из Венесуэлы от оставшихся Алексеевых в конце 70-х годов. У нас такая своя маленькая Эстония и наша маленькая история в маленькой Эстонии. Ну, это так, как бы, чтобы объяснить, почему у меня есть свое твердое убеждение по поводу всей этой идеи с переносом. И вот эта вот идея того, что памятник воткнут в центр города. Вот помните, как в Москве поставили памятник Петру Первому, и были такие наклеечки «Вас здесь не стояло». У эстонцев есть точно такое же ощущение, что вот его здесь не стояло. Его сюда поставили нам в назидание.
А когда его поставили?
Его поставили в 1947 году, через два года после окончания войны, через три года после освобождения Таллина от фашистов. Если бы не было вот этого года советской власти перед войной, то, возможно, отношение к советской армии, к Красной армии тогда, было бы совершенно иным. Но за этот год Красная армия и пришедшая с ней власть умудрились так хорошо себя зарекомендовать, что приход немцев действительно, как бы немцы встречали цветами. По рассказам таких вот старых русских, при немцах было как-то чуть-чуть побезопаснее. Ну, оставим действительно эту уж историю, которая для меня, допустим, ясна, но она, кстати, не вполне ясна вот тем самым молодым людям, которые принимали участие в погромах столицы моей маленькой родины. Но идея в том, что вот именно когда памятник переносится на кладбище, он там и становится тем, чем он должен быть. Он становится памятником павшим. Место памяти, место скорби. Потому что у нас, в отличие от России, допустим, вот от празднования 9 мая, знаменитая фраза, вот это праздник со слезами на глазах, у нас скорее акцент на слезах.
Антон, простите, я вот вынужден задать вопрос, а откуда же тогда взялись вот эти вот сотни молодых людей, о которых все каналы телевизионные нам рассказывают, не только пророссийские, но и международные каналы? Что это за молодые люди, которые вышли защищать бронзового солдата? Или если не бронзового солдата, то что же они тогда вышли защищать?
Вы знаете, вот сейчас вот эстонцы, сами эстонцы, вот они как раз пытаются понять, как бы, что же они вышли защищать. Неужели этого бронзового солдата? Почему эти молодые люди, которые должны вроде как поддерживать и беречь наше государство, это государство своим не считают. Поэтому все разговоры насчет того, что вот это отбросит интеграцию на 15 лет назад, это, в общем, такие как бы разговоры пустые, потому что если через 15 лет интеграции мы имеем людей, которые абсолютно не понимают, что означает этот памятник для большинства населения, получается, что, в общем, все ограничилось изучением языка, чтобы на эстонском языке объяснить эстонцу, что мы вас освободили от фашистов, а вы сами фашисты и есть. Тогда это какая-то странная все-таки интеграция. По крайней мере, где-то 8 лет назад партия, в которой я состою, вышла с идеей, значит, в парламент в Риге-Когу с тем, чтобы сделать русскоязычный телеканал. Вот эстонский русскоязычный телеканал. Эта идея не нашла поддержки. А жаль. Действительно, русские были в каком-то таком абсолютно отдельном информационном поле. Поэтому я считаю, что именно в этом как бы вся причина.
История бронзового солдата. Архив 2007 года.
Людмила Улицкая, пожалуйста.
Дело в том, что в последние десятилетия сформировалась определенная наука в рамках культурной антропологии. Называется она конфликтология. И конфликтология рассматривает своим предметом способы разрешения конфликтов. На уровне государств существуют тоже методики, которые дают возможность конфликты разрешать. И вот это то, что мы видели, это был, конечно, способ, с моей точки зрения, очень неудачный, не разрешение конфликта грамотного, а, в общем, его расширение. Ну и кроме того, еще было продемонстрировано то, что чрезвычайно огорчает вообще в мире, и в нашем мире, и в соседнем мире, это, в общем, торжество охлократии. Все эти события и в Эстонии, и в России, они, конечно, есть движение толпы. Толпы неуправляемой, толпы стихийной. Я думаю, что корень проблемы на самом деле лежит именно в этом.
Так, считает Людмила Улицкая. Андрей Левкин, пожалуйста.
Во-первых, что касается взаимной накрутки сторон. Я просто поглядел на эстонских дельфях. Там была большая обзорная статья пятерых журналистов эстонских по поводу всей этой истории конфликтов. Ну, в небольших государствах все вполне известно, там вплоть до кто с кем общался. История длится там год. Там масса всяческих сложных переживаний, премьеров, министров, кого угодно. Но во всех этих обсуждениях, гипотезах, версиях поведения Россия не упоминается ни с какой стороны. Вот точка зрения России как-то решительно не учитывалась. И раз уж Эстония, как я воспринимаю сам факт вот всех этих беспорядков со своей какой-то промежуточной латвийской стороны, допустим, что бы это значило у нас? Ну, по логике всегда радикалы оттуда, радикалы отсюда, это где-то 7-8% с каждого краешка. Что касается символов, боже мой, но эти символы, по-моему, выпалывали, начиная с 91-го года. Памятники Ленину снимали, кому только не снимали. Там Кирова у нас из парка убрали, чтобы к тому-то это волновало, не считая всех этих замечательных орнаментиков там с серпами-молотами, со звездами и всего остального. Так что, ну, чего-то Россия как-то поздно по поводу своей символики возбудилась. А вот что касается вот опять-таки эстонской ситуации, что бы это означало у нас? Ну, у нас существует та же, в общем, проблема, что у эстонцев. Есть часть населения, не хочется переводить в какой-то уничижительный вариант типа окраинных жителей, каких-то еще, но в сущности некий маргинальный слой возникает. Люди как-то выкручиваются, на них никто особенно не давит, это государство их не допекает. Это может быть воспринято, в частности, как отсутствие внимания к ним. Они это внимание, скажем, ищут. Заняться им особенно нечего. Заниматься тем, чтобы учиться работать, там, искать себе что-то еще, как бы тоже не обязательно, потому что как-то так тоже выкручиваются. И вот что делать с этими окраинными людьми, в общем, на самом деле, не очень понятно. Во всяком случае, в Латвии такая проблема как-то нависает, и в сущности это даже трудно сказать. Вот это что, неудача интеграции? А вот, ну, а как ты их будешь насильно интегрировать? Вот не хотят они, ну что, ну их как-то по суду привлечь, там, вот к чему привлечь? Что касается любых там карьерных, прочих дел, в небольших странах это всегда проблема, потому что любое правительство всегда будет правительством одноклассников, все связи нарабатываются довольно давно, и, в общем, тут нужен какой-то другой тип действий, который родители научить не могли, потому что при них было все по-другому. Говорить о том, что интеграция полностью провалилась, тоже, в общем, как-то не следует. А памятник, ну, наверное, повод, естественно, а не причина. Почему Россия так реагирует, боги его знают. Ну, может быть, вот я в Вене был, там был такой странный форумчик, не бог весть какого высокого уровня, ну, политологи, депутаты, кто угодно, Россия и Евросоюз. Там замечательное выступление господина Мигранена было, который выдвинул главную претензию к Европе. Россия не понимает, кто там главный. То есть в Европе должен быть кто-то, вообще какой-то главный пацан, с кем можно разговаривать. Представить себе, что структура устроена несколько по-другому, они не могут, и это очень сильно нервирует.
Это был Андрей Левкин, главный редактор сайта «Политру», писатель, гражданин Латвии. Знаете, я бы хотела вернуться к тому, о чем говорил Илья. Меня крайне занимают вот эти молодые люди, которые вышли защищать то ли бронзового солдата, то ли какую-то непонятную им идею, то ли просто протестовать против общества взрослых. Людмила Улицкая, пожалуйста.
Дело в том, что это люди, которых общество бросило. Это люди, которыми не занимаются. Почему это проблема социальная? Этими детьми, а это, в общем, молодежь очень юная, ими не занимаются, им не дали позитивной программы никакой, и поэтому они оказываются в числе тех, кто бьет окна, кидают камни, и совершенно не имеет значения, в каком месте это происходит, там или здесь, или в городе Париже.
Людмила Улицкая, Антон Алексеев.
Что касается вот этих вот 3000 людей, которые вышли, по данным полиции, треть погромщиков – это эстонцы. Они участвовали в погромах не потому, что им не нравится, что памятник перенесли. Эстонцу нет нужды выходить на улицу для подобных акций. У него для этого есть выборы. Уж вот в чем точно могут найти, и я думаю, что уже находят точки соприкосновения русская община и эстонское большинство населения, так это именно в том, что России в этом вопросе делать, ну вот точно нечего. Потому что и русские, даже те, кто кричат «Ансипа в отставку», «Ансипа эрру», значит «Ансипа долой», имеется в виду премьер-министр Эстонии, даже они понимают, что от вмешательства России только хуже. Кроме того, эстонцы вдруг поняли, что им не с кем говорить в русской общине. Нету ни одной русской организации, которая была бы, ну, хоть как-то полномочно представлять интерес русской общины. У нас даже нету сколько-нибудь влиятельной русской партии. Мы видим по российским телеканалам лицо господина Зеленкова, который лидер Конституционной партии Эстонии, значит, крупнейшей русскоязычной партии, и при этом все время тактично умалчивается, что на парламентских выборах, которые вот прошли только что в марте, эта партия набрала от силы 1.5%. В этом смысле как бы доверие правительству, оно базируется именно на результатах выборов. Есть более 30 русских организаций в Эстонии, они все грызутся между собой, кто-то бегает в российское консульство, что-то там получает какие-то вспомоществования, кто-то дружит с кем-то в России, и в результате диалог вести не с кем, и диалог теперь должны вести следователи с теми, кто бил окна и так далее.
Это Антон Алексеев, Илья Будрайскис.
Я хочу просто сказать о том, что, во-первых, те люди, которых я видел в Таллине, к условным там асоциальным элементам можно было отнести, ну, явное меньшинство. Большинство это были люди, я не знаю, вот я сам в Москве работаю учителем, эти люди могли бы как быть моими учениками. Обычные школьники, которые впервые получали опыт какого-то политического, там, квазиполитического действия, знакомились друг с другом, что-то обсуждали, возможно, очень примитивно, да, потому что все это для них было вновь, но, по крайней мере, был виден какой-то интерес к политике, какой-то возможности через уличное действие как-то влиять на события, и, что очень важно, что люди чувствовали себя в центре внимания благодаря, как бы, этой истории с памятником. Возможно, это, на самом деле, главное, что их с этой всей история связывала. Это дало им просто возможность заявить о себе. А что касается эстонского государства, мое личное впечатление, что как раз то, что произошло в Таллине 26-го, да, 27 апреля, это то, к чему эстонское государство, включая полицию, меньше всего было готово.
Лев Гудков, пожалуйста.
Мне понятно выступление наших политиков. Призывы к отставке эстонского правительства, они направлены не к эстонцам, а направлены в Россию. Но все равно из ваших рассказов не очень понятно, что происходило. Почему вдруг выплеснулась эта молодежь? Представить себя, предъявить себя, репрезентировать себя. Ну, в этом есть некоторый смысл. Но почему именно вот в этих обстоятельствах, вокруг воинского мемориала, и почему именно вот в это время?
Буквально просто два слова, как это происходило. Это не было никакой организованной демонстрации, не было никакой организации, которая призывала бы, предположим, людей собраться в определенном месте в определенное время. Когда я до начала всех этих событий, утром 26 числа, день, на который был назначен перенесение памятника, пошел на Несмеге, там, в общем, все происходило достаточно вяло. Кто-то кому-то говорил, что вроде было бы неплохо там вечером собраться. И дальше все происходило таким образом, что просто вот вы стоите на улице и видите там 10 подростков, достаточно как миролюбивых, какие-то мальчики, девочки со школьными рюкзаками, которые о чем-то разговаривают. Потом через полчаса вы видите, что их уже там не 10, как бы, а 100. А потом, как бы, еще там через какое-то время видите, что их уже 500. Проходит несколько минут, кого-то где-то уже начинают забирать. А где-то на периферии вашего взгляда загорается мусорный бак. Вот. А потом просто все как-то плавно перерастает в такое вот хаотичное движение по городу вот групп молодежи. Где-то они себя выражают через погромы, где-то они себя выражали через скандирование, да, чего-то. В большей части случаев, которых я видел, люди просто стояли и не знали, что им делать. Был какой-то момент, когда я стоял и просто подумал, что была бы организована политическая группа, не знаю, с 5 человек, которая пришла бы туда с 1000 листовок и с одним мегафоном, то эстонское правительство получило бы реального субъекта для переговоров, который мог бы выступать с позиции силы.
Это Илья Буджайскис. Будут комментарии, Лев Ильич?
Ну, необъяснимые ситуации. Почему вдруг стеклись эти люди в центр Таллина?
Людмила Улицкая, пожалуйста.
Мне кажется, что у нас за столом не хватает как минимум одного человека. Это какого-нибудь представителя организации «Наши», которые совершенно определенно и сознательным образом вели свою партию. И поэтому, когда вы говорите о некоторой стихийности того, что происходило в Эстонии, и как бы отсутствие организационного центра, и замысла, и стратегии в этой истории, то здесь, в России, мы, тем не менее, абсолютно определенно столкнулись с организованной командой, командой запрограммированной, имеющей свои какие-то цели. И это довольно существенный момент, как мне кажется.
Нельзя никоим образом сопоставлять то, что произошло в Таллине, и активность организации «Наши» и других.
Мы не можем не сопоставлять этих двух событий. Почему я говорю, что мне сегодня не хватает за этим столом? У нас не будет с вами спора, по сути дела. Ну, у нас небольшие расхождения как бы в установках. Но, в общем, мы придерживаемся одной точки зрения. А вот не хватает на самом деле тех, кто сказал бы, что они там делали.
Я просто хотел добавить то, что на самом деле произошло в Таллине. Это страшный сон господ из «Единой России», эти заказчиков движения «Наши». Если это произойдет в Москве, все эти марши несогласных покажутся им просто анекдотом.
Илья Будрайский, Андрей Левкин, пожалуйста.
Я могу возместить просто цитату и отсутствие здесь представителей «Наших». 4 мая в «Ведомостях» Панюшкин написал статью, в которой приводят слова Якименко. Якименко их не опротестовывал. Еще следует, что, видимо, все адекватно. Так вот, Якименко говорит, что он полностью признает право Эстонии перемещать любые памятники, куда им вздумается. Кроме того, господин Якименко совершенно признает факт оккупации Эстонии Советским Союзом. Единственное во всей истории, что не устроило «Наших», это то, как господин Ансип выразился по поводу тех, кто лежит в могиле. Все. Таким образом, личные чувства господина Якименко, лично господину Ансипу, и породили все это мероприятие.
Какое именно высказывание?
А он счел лежащих там мародерами кем-то еще. У него было такое.
Это вот высказывание было. Вот это очень важная точка. Вот давайте мы к ней вернемся, потому что она на самом деле здесь как бы структурообразующая.
Давайте вернемся. Так вот, господин Ансип выражает не, условно говоря, идеологическую, принципиальную установку на деколонизацию, декоммунизацию и так далее. Он выражает установку тех, кто не хочет, чтобы вот если уж они там где-то что-то между собой не поделили, наши ультраправые, их ультраправые, пускай они это не делят где-нибудь в другом месте, а вот в центре нашей столицы мы этого видеть не хотим. Это во-первых. Что касается мародеров, действительно, со стороны премьер-министра, это было неосторожные, действительно, слова. Сейчас мы уже не можем никоим образом доказать, что те, кто лежит в могиле, был ли он мародером, не был ли он мародером. Но это сейчас недоказуемо, а потому для таких как бы идейных сторонников переноса мы именно что уважаем память всех павших, и уж ясно, что не стоит эти кости конкретного человека ворошить. Другое дело, что нам, допустим, неприемлемо само понятие могилы неизвестного солдата. Эстонцев так мало, что они не могут себе позволить неизвестных солдат. В принципе, ни одна нация, ни одна страна не должна себе такого позволять. Поэтому для нас, допустим, проблема идентификации, она стоит острой. Правительство в этом смысле не лицемерит, а действительно намерено все идентифицировать. И ежели будут пожелания со стороны родственников погибших, разумеется, все будет перезахоронено там, где они того желают. Все содействие будет оказано.
Антон Алексеевич, Лев Ильич Гудков, пожалуйста.
Не могу сказать, что ситуация стала яснее. Она показала, в общем, какую-то сложность и противоречивость. Явно, что, мне кажется, нагнетание той истерии, которая идет в российских СМИ по этому поводу, будет иметь обратный эффект и повлечет за собой цепочку вполне конкретных политических действий. Будут убираться воинские памятники из центра столицы или каких-то других значимых мест по всей Восточной Европе. Прежде всего в Польше, затем, видимо, в Румынии, Венгрии, Болгарии и так далее. Никто не учитывает этот момент, поскольку действительно преследует только очень краткосрочные в России политические цели, возбуждение, чувство ущемленности, обиды, и не задумывается, что будет дальше. Явно, что балтийские страны с давлением на них со стороны России справятся, решат, но отношение к России в этих странах, вообще в Восточной Европе, негативное отношение, только закрепится, и это не будет содействовать взаимопониманию, прежде всего, русских, нашего населения, непонимание всей сложности последствий этой войны. Будет укрепляться мифология нашей правоты, право на силу, право на демонстрацию своей силы. Ничего хорошего этого не будет, просто Россия окажется в изоляции и, в конце концов, видимо, будет опускаться вот это в свое, опять, чувство обиды, ущемленности, непонимания, агрессивности внутренней. Это наши проблемы, проблемы нашей страны, а не проблемы других стран.
История бронзового солдата. Архив 2007 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.